ближайшие полчаса в подкасте слышали новость, анализ самых заметных событий и тенденций в России и мире. В студии Илья Харламов и Кирилл Гришин. Кирилл, привет.
Привет, Илья, всем привет.
По скайпу журналист Ильяс Меркури. Ильяс, приветствуем вас.
Да, здрасте.
Здравствуйте.
Начнем с политических новостей, сообщений. Владимир Путин встретился с лидерами парламентских фракций, ну и в частности обсуждалась возможность досрочных выборов в Госдуму весной будущего года. Президент эту идею не поддержал. Выборы состоятся штатно, а именно в сентябре следующего года. Ну и в целом высказался за сохранение вот этой традиции проводить в первый месяц осени выборы. И, судя по всему, вот несколько дней голосования так и останутся. А скажите, пожалуйста, если говорить о нескольких днях голосования, это станет уже такой устойчивой, абсолютно политической нормой?
Ну, я надеюсь, что так будет. Дело в том, что вы общаетесь с человеком, который... Так, я изначально был сторонником, чтобы не одним днем все заканчивалось, а хотя бы там 2-3, как у наших заокеанских товарищей. Они там любят голосовать там, за месяц, за два, за три. Мы чем мы хуже?
За имеете в виду досрочное голосование. Это несколько другое. Тут же это некоторые штаты, там действительно, но в целом, по-моему, там такой практики нет, общенациональной. США.
Не надо. Вот эта история со штатами. Нет, там у них есть такая практика, она куда сложнее, чем наша практика. У нас выборы проходят намного проще. Многие так называют довольно там примитивными. То есть у нас так все просто. И как раз, слава богу, благодаря коронавирусу начали изучать возможность, чтобы люди могли голосовать там не один день, а там два и три. Дело в том, что каждый раз, знаете, вот когда хорошая погода, явка там летит, к чертям куда-нибудь, не туда. В летний период тоже у всех там, почти у всех дачи и так далее свои проблемы. И, как ни странно, многие работают, то есть это в этот день. Так что три дня – это лучше, чем один день. Я понимаю, что это как раз предмет для спекуляции.
Представители оппозиции заявляют о том, что чем больше дней, тем больше возможностей для манипуляций и каких-то подтасовок. Вот что вы им ответите?
На чем это они основывают? Не на чем.
Мотивируют тем, что наблюдателям сложнее трое суток следить за бюллетенями, нежели чем это было бы за один день.
Но это, опять же, вранье. Дело в том, что обычно желающих понаблюдать гораздо больше, чем могут себе позволить ЦИКи принять. Но в итоге, когда их количество уже не обсуждается, они говорят, на нас там будет мало, нам неудобно. Угу. Нет, давайте мы сделаем, чтобы было удобнее избирателю, а не оппозиционным наблюдателям. Давайте как-то с этой стороны будем смотреть. Дело в том, что мы всегда забываем о том, что все же большинство, для большинства должно быть эта процедура, она должна быть комфортной. Угу. Во всех смыслах. Если наблюдатели хотят истины, хотят там защищать наши права тоже, пусть сидят там три дня посменно, я не знаю, пусть приглашают друзей, знакомых и так далее. Зачем сразу идти на провокацию и заявлять, что нет, там будет какая-то катастрофа? Нет, ничего не случилось.
А, кстати говоря, еще какие-то страны, США мы обсудили, еще какие-то передовые страны, которые принято считать передовыми по экономике, по социалке, применяют такую норму многодневного голосования?
Ну, дело не многодневно, дело в том, что все же есть еще дистанционное голосование. И, кстати, я не знаю, я по поводу, если брать уже несчастных там греков, там
почему же они
опять
несчастные?
Же все сложнее.
Почему же они Слышь несчастные? Меня? Да-да, почему несчастные греки?
Почему? Это страна банкрот. Но если у вас же нет на повестке сегодня Греция, когда у вас будет Греция, я вам все расскажу. Это страна банкрот. Угу. Во всех смыслах, которая голосует, вы знаете, там раз в 4 года они голосуют, как им захотелось. Вот он проснулся там грек утром, говорит, да давай я там за левых проголосую, вдруг он меня накормит. Давай там за правых проголосую.
Давай за Ципрос и так далее. Коллеги, смотрите, какая история. Владимир Путин сегодня, выступая, призвал в том числе и Госдуму, да, то есть речь идет о выборах, в том числе, да, будут ли они, соответственно, внеочередными и так далее. Так вот, он, помимо всего прочего, призвал Нижнюю палату парламента участвовать в реализации нацпроектов. А что, она не участвует в этом?
Ильяс, это к вам вопрос.
Что, кто не участвует? Что, парламент
Путин,
не участвует?
Еще раз объясняю. Путин призвал Госдуму участвовать в реализации нацпроектов. То есть они не участвуют сейчас или что, я не понимаю?
А в какой части они должны участвовать? Я просто эту тему вообще не знаю. Я знаю, что...
Давайте так, призвал Госдуму участвовать в реализации нацпроектов и обеспечить их качественное законодательное сопровождение. То есть, ну, законодательное
сопровождение. А вот это другое.
Да, да.
А вот это другое. Нет, нет, стоп, надо целиком так и говорить. Но, конечно, необходимо законодательно поддерживать все инициативы, все проекты. Дело в том, что все корректируется в процессе. Там, вот эти одними поправками, только они там живут там, целыми днями вот, в этих поправках. Скорее всего, это имел в виду президент. Ну,
а Госдума способна придать импульс
набор этим самым нацпроектам? Набор фраз, которые президент должен сказать Госдуме. Вот да. Они собираются там с понедельника по пятницу, когда они работают, конечно. Вот и рассматривает там поправки, корректирует, адаптирует. Все же эволюционируется.
Все эволюционирует. Никогда. Давайте мы тоже эволюционировать и двигаться дальше. У нас есть еще одна тема, связанная с Владимиром Путиным. Он встретился в Ново-Огарево с политиком украинским, главой политсовета партии «Оппозиционной платформы за жизнь» Виктором Медведчуком. Подчеркивается на новостных лентах, в новостных агентствах, что встреча была живая, в двустороннем формате, есть фотографии, но... Это что касается формы. А что касается содержания, господин Медведчук попросил частично отменить санкции в отношении Украины, российские, да, ну, как известно, они были ответными санкциями на те, которые в отношении России Киев вводил. И Владимир Путин заявил о том, что Россия готова, чтобы были санкции сняты. Кроме того, господин Мишустин, премьер-министр, высказался в том духе, что этот вопрос будет проработан и решение будет найдено. Скажите, пожалуйста, вот с чем связано, ну, достаточно сенсационное это известие, да, достаточно прорывное решение, если оно принято, ну, раз уж президент говорит, наверное, решение принято. Не с тем ли, к примеру, в том, что... Не с тем ли, к примеру, что у Украины сейчас с Евросоюзом очень плохие отношения. На самом деле в Брюсселе считают, что с коррупцией Украина плохо борется, и помогать ей, в общем, уже смысла дальше нет. Хотя мы знаем прекрасно, что и помощь-то была не очень серьезная. Ильяс, пожалуйста,
ну,
ответьте.
Ну, во-первых, это все, что происходит, это нужно, скорее всего, больше господину Медведчуку, в меньшей степени нам. Дело в том, что я всегда рассматриваю все, что происходит с Украиной, любые взаимоотношения через призму Донбасса. Ну, вот у меня так получается. Я не знаю, по-другому не могу. Потом у них есть все же этот господин президент, как его этот, комик, который в последнее время ведет откровенную русофобскую политику. На фоне этого... Ну, должен ли страдать украинский народ? Ну, та часть, которая воюет с Донбассом. Не знаю. Если принято решение наверху президентом, что для нашей страны это выгодно, окей, я дальше смогу это корректировать, ну, комментировать. Потому что, опять же, повторю, я на все это смотрю через призму Донбасса. Дело в том, что Донбасс, может быть, был, ну, частично сейчас выключен из телека. Ну, вообще-то его как бы там нет в том количестве, которое было, но он есть. И украинцы так бомбят время от времени, там гибнут люди. Поэтому, скорее всего, я думаю, что будут проведены опросы социальные, чтобы понять настроение граждан России, разумеется. Настроение граждан Украины меня лично не очень интересует. И, исходя из этого, готов там среднестатистический гражданин России принять тот факт, что в который раз мы поможем Украине, чтобы нам они на следующий день с утра ответили какими-то так дебильными заявлениями. Ну, и так далее.
Я просто, вы можете мне пояснить конфигурацию? Но ведь, насколько я понимаю, Виктор Медведчук, да, он политик, партия «Оппозиционная платформа за жизнь», у нее же в Раде там, мне кажется, не очень много голосов, да? То есть это явно не человек, который принимает решения, но ему вот такое обещание дано. А где в этой конфигурации Зеленский, там, официальные власти украинские, такие вот, я имею в виду, исполнительные власти?
Его там нет. Ну, я вначале сказал, что это необходимо Медведчуку. То есть я это понимаю так, что в данной ситуации Россия помогает именно этому политику, который, ну, ближе нам, чем все остальные, кто представлен в Раде, в Верховной Раде. Но, опять же, есть все-таки социология, соцопросы, и необходимо всегда проверять. Потому что можно, условно, там Медведчуку обещать все, что угодно, а общественное мнение как-то, вот, ну, не знаю, тянет нас в обратную. Опять же, через призму Донбасса. Донбасс есть. Более того, через призму Крыма, если хотите, потому что Украина никак не идет навстречу ни по одному вопросу.
Это правда. Но эту историю переговоры Медведчука и Путина нужно рассматривать еще и в том числе с точки зрения личной дружбы. Виктор Медведчук и Владимир Путин многие годы дружат, и этого, собственно, не скрывают. Кроме всего прочего, Медведчук, если кто-то вдруг забыл, является крестным, является, так сказать, кумом Владимира Путина, а президент российский является крестным отцом дочери Медведчука. Это не секретная информация.
Это замечательно. Скажи, пожалуйста, да, Илья, а вот если по существу дела, вот смотрите, но если Россия снимает с части предприятий украинских санкций, будет ли это официальным Киевом воспринято как жест доброй воли, и сделает ли он нечто аналогичное или нет абсолютно?
Ну, конечно, сделает. Опять объявит какие-то дополнительные санкции, объявит, что владеет информацией, кто отравил Навального, объявит, что русские виноваты во всем, во всех грехах и так далее, пойдет кланяться к Столенбергу, я не знаю. Вот что-то такое будет.
Асимметричный ответ.
Единственное, что боюсь, чтобы это не было воспринято. А? Что?
Несимметричный ответ, так скажем.
Исключено вообще. Не исключено. Но посмотрите, как себя ведет Зеленский. Это же, ну, такой... Ну, во-первых, я не знаю, в силу отсутствия опыта политического, но, скорее всего, это даже черта характера так обманывать из своего избирателя, из своих переговорщиков, даже по минским переговорам.
Но, к сожалению, политика такое дело. Обмана там всегда немало. Давайте перенесемся в Киргизию. Любопытным образом там события разворачиваются последние сутки, даже чуть больше. В общем, Центральная избирательная комиссия признала недействительными итоги выборов. Будут перевыборы, но в течение 2 недель, видимо, соответствующее решение последует. Да? И ведь любопытно то, что в ходе беспорядков, которые поначалу вроде бы довольно жестко подавлялись, силовики в результате перешли на сторону протестующих, те заняли там объекты и выпустили даже сидящего нынче, уже, правда, он не сидит, да, предыдущего президента господина Атамбаева. Но вот, Ильяс, что вы скажете по поводу происходящего? Ведь, смотрите, несколько президентов, ну, 2 президента, как минимум, лишились должностей в результате вот протестов, да, то ли стихийных, то ли организованных, сейчас уже мы не будем в этом разбираться. Ну и вот даже нынешний президент, он вроде бы ведь был друг Атамбаева, а потом что-то, значит, не то произошло, и теперь мы видим абсолютно новый политический расклад. Это что? Это какая-то национальная черта, может быть, и импульсивность, да, киргизов, которые, да, не хотят это... смиряться вот с какой-то несправедливостью? Или это какая-то проектная история, да, которая режиссируется кем-то?
Ну, во-первых, вот мое мнение. Киргизия, без обид, это бедная страна. Это реально бедная страна. Там целые деревни без мужчин, потому что мужики у них работают, ну, не знаю, дворниками у нас в России. Кормят вот эти вот своих там детей. Кстати, каждый год где-то больше 2 миллиардов долларов отсюда улетает туда.
Но это заработанные доллары. В этом ничего же нет такого. Это, так сказать, не криминально выведенные в офшоры.
Да-да. Я не говорю про то, что это криминально, это немножко другая история. Для нас это такой незначительный вывод средств. Ну, в масштабах экономики нашей уже это как бы не очень так серьезно. Я просто пытаюсь как бы там объяснить, почему нам это интересно. Внезапно ты заходишь там в Телеграм, и все про Киргизию. Дело в том, что они живут среди нас, они вот везде. И у них есть такая традиция, они по-другому не умеют вести вот эту политическую борьбу. Там крепкие ребята выходят, кстати, среди них они фактически все спортом занимаются. И сносят. Вот не понравился
все-таки
один
кто-то, там. Все-таки кто-то остался, да, там в стране. Не все уехали в Россию.
Преувеличивайте. Вчера уже обсудили, что процентов 15 уехало, а все-таки 85 на родине.
А там сколько из них голодает? Понимаете, когда у тебя... Это не стоит больших денег. Мне не нравится то, что вот как они это решают, свои политические вопросы. Пришли в администрацию, унесли то, что им понравилось, и еще и подожгли вдогонку. Вот хорошо, через две недели будут выборы. Опять же, миноритариям там что-то не понравится.
А может быть, какие-то партии другие теперь не пройдут, и выйдут другие, сторонники.
И опять выйдут. А народу простому, вот что с этого? У них это очень плохая традиция.
Ильяс, вы думаете, это уже можно считать традицией? Наверное, новейшая традиция.
Конечно.
Да, современная.
Они не умеют по-другому, понимаете? Не доверяют своей избирательной системе. И это закономерно. Это естественно, что с ним происходит. Потому что жулья, каждый второй жулик, каждый первый вор. Что с людьми здесь? Понятно, что толпа управляемая. Плюс еще надо делать выводы. На улице у них, у силовиков, которые перешли там на сторону протестующих, да, у них нет численного превосходства. Если бы они не перешли, бы их закатали в асфальт там же. Угу. Посмотрите, они улицу проигрывают прям сразу. У них нет техники, как на... У нас есть пример, Беларусь. Вне зависимости от количества, сколько там выходит на улице, ОМОН стоит хорошо экипирован, обучен, идеологически обработан, там, переработан, все прекрасно у них. Вот они стоят. А в Киргизии что? Вышли в одну сторону, побежали, видели же это видео без меня. Вот они в одну сторону бегут, кидают там что-то протестующее. А протестующие взяли куски асфальта и в обратную бегут и так далее. Это печальное зрелище. Может быть, они там на месте, им нравится там горячая кровь. Иди сюда, президент, мы сейчас тебя посадим. А давай, мы передумали, давай мы тебя вытащим оттуда. Вот поставим этого.
Буквально коротко.
Давайте проголосуем.
Буквально коротко.
Коллеги, а то две темы.
Атамбаев вернется во власть? Получит ли он какую-то должность? Может быть, не президентскую, но какую-то важную...
Но я не киргиз, это пусть они считают.
Да. Давайте тогда прогнозы не будем строить. Давайте посмотрим на Карабах. Есть заявление главы СВР господина Нарышкина. Вот он два фактора принципиально новых назвал, которые сопутствуют нынешнему, это уже даже не обострение, а, в общем, действительно полноценная война с применением тяжелой артиллерии, авиации и прочих видов оружия. Так вот, какие факторы? Это открытое открытая поддержка Турции и Азербайджана в этом конфликте и насыщение региона боевиками из всяких горячих точек на земном шаре, в основном это Ближний Восток и Северная Африка. Скажите, пожалуйста, Элис, чем грозит для Нагорного Карабаха, для Армении, для Азербайджана присутствие вот этих боевиков и поддержка Турции? Потому что ведь, может быть, и России придется как-то более активно действовать.
Во-первых, Россия имеет свою базу на территории Армении, это А. Б. Все же Армения наш союзник в рамках ОДКБ. Я не говорю о том, что несколько миллионов армян просто проживают на территории России. У нас связи более чем просто какие-то религиозные и так далее. Те, кто пытается как раз придать оттенок там мусульмане, здесь христиане.
Это далеко не так.
Сейчас я это вижу, просто опять же общаюсь с человеком, который написал сразу в Телеграме, что я по умолчанию на стороне армян, не из-за того, что я не симпатизирую азербайджанцам и политике Алиева, просто я вижу поведение турков в целом, поэтому То, что господин Эрдоган вышел некоторое время назад и в открытую стал угрожать Армении, меня немножко удивило, что мы как-то с небольшим опозданием на это реагируем. Вот действительно удивило. Дело в том, что Эрдоган, он сейчас воюет на нескольких фронтов. У него
да,
фронт
есть
не
Ливия,
только
Карабах. Есть Сирия, есть курдов.
У него
никто,
есть
так сказать,
Сирия, сочетает. Ирак.
Ирак,
у него
беженцы
есть,
есть.
У него есть тут недалеко Ливан и, кстати, Израиль. Mm-hmm. У него есть греки, киприоты и туда же и Франция, которая туда отправила авианосец немножко погулять. У Эрдогана, да, ну, плюс еще Ливия. Да.
Да,
у Эрдогана очень, очень большие какие-то такие вот геополитические сложности. Но при этом он держится. И надо еще помнить, что его еще национальная валюта куда-то полетела вниз на минус так, ну, на треть.
Ну, это уже не впервые.
Геополитические позиции, это еще и бизнес. Ну, оружие откуда-то берется. Вот надо спросить у господина Алиева, где он отоваривается, где он будет отовариваться. И эта война, эту войну надо воспринимать как действительно... Ну, как-то не без пафоса сказано, что это до полного уничтожения армянского народа. Это очень просто.
А скажите, пожалуйста, понятно, что Москва имеет замечательные отношения и там партнерские, и прочие, и с Баку, и с Ереваном, и тем не менее, в ОДКБ Россия и Армения состоят, Азербайджан не состоит. Вы допускаете прямую военную помощь в рамках ОДКБ со стороны России в адрес Армении?
Да. Да.
Поняли.
Это неизбежно. Дело в том, что... Но это неизбежно. Если уже Армения будет в еще более сложной ситуации, ну, нам придется.
А каким тут вы видите, Элис, варианты урегулирования,
опять же,
да?
Ну, берем. Гаспарян предложил, например, Армен, там необходим, говорит, там русский губернатор. Русский генерал-губернатор.
Там это где?
Нет, я...
Это где? В Нагорном
Карабахе? Это когда у меня был эфир, в Карабахе.
Понятно.
Я не сторонник, я думаю, они сами-то разберутся. Но война – это было не решение армян. Угу. Это было не решение никакой там России, это решение, этот вариант решения как раз Азербайджана и Турции.
Угу. Еще одна тема. Давайте еще одну тему. Алексей Навальный дал интервью Юрию Дудю после отравления достаточно большое, 2 часа 20 минут примерно. Вы его смотрели?
Да.
А что скажете?
Ну, я скажу, что Алексей Навальный предатель. Я до сих пор удивлен, почему он не привлечен по 275-й статье УК РФ. Он и еще некоторые из его сотрудников.
Поясните, в чем предательство?
Поясните
вашу позицию просто. Да. Я сейчас не могу в эфире перечитать. Может быть, вы объясните.
Хорошо, я сделаю это за вас. Смотрите, там написано, помимо передачи данных и так далее, консультации, взаимодействия с другими, условно, державами, которые наносят вред и ущерб безопасности страны. И тут мы должны с вами решить. Все, что происходит вокруг и около в исполнении господина Навального и его тусовки, это нанесло вред безопасности страны? Нет? Да? Вот мы и решаем. Если нет, тогда дальше мы будем эту клоунаду наблюдать, пригласим его еще, там, не знаю, там, на территории России, там, пусть он там раздает еще интервью. Они же особо не скрывают. Там его сотрудница сказала, что я так забрала, ну, мы забрали все вот эти вещественные доказательства, где там с новичком, и передали немцам, чтобы они достались нашим спецслужбам. Она даже не сказала нашим, она сказала местным спецслужбам, то есть имея в виду российские спецслужбы.
Смотрите,
они собрали все вот эти доказательства. Мы их просим у немцев. Немцы ничего не предоставляют. И что? Это просто прямое нанесение прямого ущерба государству. Я не говорю уже про тот бред, который он несет который день, что его там условно отравили по указу
Путина. Так, у нас минутка буквально осталась. Сейчас Кирилл хочет спросить.
Тут, Кирилл. В общем, единственное замечание, наверное, вот какое-то. Когда Навальный говорит и вспоминает с шутками и прибаутками, что его якобы отравили, но никто не вспоминает там, да, со словами. Мне перестало интересно смотреть «Рика и Морти», а потом близкое описание «Дементор в Гарри Поттере». Люди, которым больно, так не шутят даже с сами над собой. Это раз. И б, опять же, отсылка к кому он это апеллирует, да? К молодой публике, да? Те самые, которые хотят идти за Навальным, на кого он рассчитывает? Наверное, так. Вот и все.
Я хотел бы добавить, очень что смотрите, все это. Смотрите, в организации по запрещению химоружия подтвердили, что в образцах крови мочи Навального есть токсичные химикаты. Значит, господин Маас, глава МИДа ФРГ, заявил, что в этом случае санкции будут неизбежны. Полминутки у нас, Илья, какие санкции могут быть?
Уже никаких. Уже никаких. Дело в том, что все, которые могли нанести, ну, условно, урон, они нанесли. Я не вижу ничего, никакого там ужесточения. Ну что, отключат от Свифта? Ну, в Свифте есть там, кстати, два. Ну, с одной стороны один человек и с другой стороны. Если они отключат, и те пострадают. Это не так просто. Словами, конечно, и заголовками гораздо проще. А когда это все попытается превратить в некую такую реальную санкцию, большую, одну большую санкцию против России, ну, это не так легко. Это действительно не так легко.
Поняли. Это подкаст «Слышали новость». Мы благодарим за ответы на наши вопросы журналиста Ильяса Меркури.